Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. В Приднестровье обсуждаются возможности усовершенствования и оптимизации системы финансирования начального и среднего образования. Гражданское общество Молдовы призывает правительство выработать единый исчерпывающий документ по политике реинтеграции. С другой стороны, Игорь Дадон заявляет, что у аппарата главы государства и правительства разные видения путей урегулирования конфликта. И комментарии политического аналитика из Берлина Аннелюте Габбани о перспективах урегулирования на этот год. Эти и другие вопросы мы обсудим в ближайшие полчаса. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Молдавский парламент принял декларацию, в которой осуждает посягательство России на информационную безопасность Молдовы и вмешательство в политическую жизнь страны. Молдавские депутаты призвали Москву прекратить любую поддержку политических партий в Молдове. Только в прошлом году более 9 тысяч жителей Приднестровья получили российское гражданство, сообщил посол России в Кишиневе Фарид Мухаметшин. Россия утверждает, что в регионе живут 180 тысяч российских граждан. Из 350 тысяч человек, проживающих на левом берегу Днестра, по данным официального Кишинева. В пятницу спикер Андриан Кандо обвинил российские власти в том, что они выдают паспорта жителям Приднестровского региона, указывая в них в качестве места рождения Приднестров Молдавскую республику, а не Республику Молдова. В телеэфире председатель парламента сообщил, что молдавскими правоохранительными органами выявлено много таких паспортов и задался вопросом, не просматривается ли в этих действиях попытка признать сепаратистский режим. Приднестровская администрация планирует запретить некоммерческим организациям, получающим финансирование из-за рубежа, заниматься политической деятельностью, тогда как социально ориентированным организациям будет оказываться всяческое содействие. При этом речь идет не только о финансовой помощи, но и о других формах поддержки, например, о бесплатном выделении помещений, предоставлении разного рода льгот. Соответствующие поправки содержатся в проекте нового закона о некоммерческих организациях, одобренном в первом чтении. Представители общественных организаций опасаются, что поскольку понятие политической деятельности определено в инициативе достаточно размыто, во время реализации документа могут возникнуть противоречия, а контролирующие органы смогут трактовать данный запрет слишком широко. Первая в этом году официальная встреча политических представителей Кишинева и Тирасполя состоится 15 февраля, сообщают приднестровские СМИ. Это станет и первой встречей, в которой примет участие новый руководитель Бюро по реинтеграции, недавно вступившая в должность Кристина Лесник. После реорганизации правительства бывшего вице-премьера по реинтеграции Георгия Балана сменила Кристина Лесник, которая ранее работала в Министерстве внутренних дел Молдовы. Новый руководитель Бюро по реинтеграции не выступала пока с заявлениями о том, каким ей видится приднестровское урегулирование. Приднестровские информагентства сообщают, что 15 февраля планируется подписать протокольное решение по вопросам взаимодействия в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений. Это важная договоренность в контексте режима торговли Приднестровья с Европейским Союзом, отметил глава внешнеполитического ведомства региона Виталий Игнатьев. Президент Игорь Дадон заявил в интервью «Свободной Европе», что у аппарата главы государства и правительства разные видения приднестровского урегулирования. Подробнее об этом далее в сегодняшней программе. В среду правительство приняло решение о признании дипломов об образовании, выданных с 1992 года учебными заведениями Приднестровского региона. Апостилирование дипломов позволит гражданам с левого берега Днестра продолжить образование или трудоустроиться за рубежом. У микрофона Юлия Михайлова. Вы слушаете «Радио Свободная Европа». Площадь перед российским посольством в Вашингтоне теперь носит имя российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Церемония открытия площади состоится 27 февраля в третью годовщину гибели Немцова. Он был застрелен буквально в двух шагах от Кремля. 8 кандидатов примут участие в выборах президента Российской Федерации, которые состоятся 18 марта. О завершении регистрации кандидатов сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Согласно опросам, Владимир Путин без особых усилий получит очередной мандат на 6 лет, а критики обращают внимание на то, что остальные кандидаты не более чем статисты в имитируемом демократическом процессе. Главному оппозиционеру Алексею Навальному в регистрации отказано. Поводом послужило наличие судимостей. Навальный обвинения в свой адрес не признает и утверждает, что дела были сфабрикованы по политическим мотивам. Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что Москва, возможно, имеет какое-то отношение к выборам в США в 2016 году. Это заявление Собчак сделала в интервью американскому телеканалу CNN во время своей поездки в США, из-за которой подверглась критике в России. В 2017 году СМИ писали, что располагают доказательствами того, что российский президент Владимир Путин пытался влиять на выборы в Соединенных Штатах и снизить шансы на победу кандидата от демократов, бывшей главы американской дипломатии Хиллари Клинтон.
Спасибо, Юлия. Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
Приднестровский университет может получить статус опорного российского вуза в регионе. Об этом сообщил ректор университета Степан Берил после визита в Москву, где обсуждал этот вопрос с руководителем Думского комитета по образованию и науке. Подробнее об этом у Юлии Михайловой.
Глава Приднестровского университета Степан Берил особо подчеркнул, что ни один университет на постсоветском пространстве не обладает статусом опорного вуза. Отмечу, что такой статус есть у некоторых университетов в регионах России. Они получают финансовую поддержку государства. По его словам, лучшие российские вузы готовы помочь развитию системы дистанционного обучения преподавателей и студентов Приднестровского университета. Наш корреспондент в Тирасполе Сергей Урсул сообщает, что глава исполнительной ветви власти региона Александр Мартынов заявил на днях об очевидном дефиците педагогических кадров как в системе высшего образования, так и среднего специального. По его словам, педагоги слабо мотивированы к качественному труду, они нуждаются в повышении зарплаты, библиотечные и методические фонды устарели, здания школ требуют ремонта. Мартынов выступал в ходе круглого стола, организованного в Тирасполе администрацией региона, где рассматривались возможные пути усовершенствования и оптимизации системы финансирования начального и среднего образования в регионе. На левом берегу Днестра 144 общеобразовательных учреждения, 58% детей учатся в городах, 42% в селах. Средняя наполняемость школ в регионе составляет 290 человек. Есть классы, где меньше 10 учеников. Среди учителей 40% пенсионного и предпенсионного возраста. В минувшем году в школы пришли работать 66 молодых специалистов. В целом, за последние 5 лет население Приднестровья сократилось на 7,5%. В ходе круглого стола обсудили опыт оптимизации системы образования в Калининградской области Российской Федерации. Калининградский опыт говорит о том, что часть малочисленных сельских школ нужно закрывать. Приднестровские депутаты с этим не согласны. В наших условиях уничтожение школы вполне может означать и исчезновение села. Перестанут собираться дети и родители на школьные праздники, перестанут вручать грамоты, разбредутся и родители, пишет на своей странице в Фейсбуке депутат Верховного Совета Андрей Сафонов.
Наши корреспонденты на левом берегу Днестра попытались узнать у случайных прохожих, как реформировать систему образования, где найти деньги на увеличение зарплаты учителям и нужно ли закрывать маленькие школы в селах.
А мне кажется, неправильно. Вы знаете, я с 37-го года жила в такое, после войны и разрухи все было. Ну, у нас была школа в деревне. У нас, ну, один врач, ну, был свой. А сейчас все эти села позаглохли, и ничего нету там, ничего. Это очень плохо. У меня домик маленький был, как дача в Андреяшевке. И вы знаете, и школа была хорошая, и садик был хороший, двухэтажный. И еще кирпичный заводик был. Вот. А теперь этот автобус едет, и эти детки толкаются, в школу едут по селам. Разве это хорошо?
Закрывать, конечно, нельзя, потому что, во-первых, добираться им будет далеко. Не каждое село, допустим, рядом друг с другом. Есть, которые 5 и 10 километров. Это нужно. Автобус нужен. Ну и пусть там 5 человек в классе. Ну и что в сельской школе? Но они получают знания. А здесь у нас 30 человек в классе, и пробелы есть.
Закрывать школу не надо, а вот учителям надо повысить зарплату, по-любому. Найти спонсора.
Закрывать ни в коем случае нельзя, потому что дети будут просто прогуливать, они не будут доходить, доезжать. Это будет несерьезно совершенно, просто ухудшится образование. Сэкономить? Ну, сэкономить элементарно. Родители очень много денег тратят на всякие фонды школы, на всякие подарки. Вот мы сейчас выпускной класс, мы только в карман учителям большие суммы, а не то, что как одеть ребенка на этот выпускной.
Нигде не сокращать не нужно. Образование должно быть у всех хорошее и на должном уровне. Это неправильно. А потом говорят, что у нас сотрудники неквалифицированные.
Ну, если малочисленные, то, конечно, может быть, не стоит, чтобы они были укрупнять и лучше делать, может быть, более школы такие, которые будут оснащены более высокой техникой. Может быть, преподавателям поднять зарплату и стимулировать их. Лучше, конечно, наверное, укрупнять. Раньше были как интернаты. Может быть, тогда только как начальные классы оставить. А дальше уже должны быть какие-то интернаты, где в укрупненных местах.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Гражданское общество Республики Молдова выступили с заявлением, в котором призывают правительство выработать единый исчерпывающий документ по реинтеграции страны и принять последовательную государственную политику, направленную на устойчивое разрешение приднестровского конфликта. Подробности в материале Аллы Чапай, рассказывает Юлия Михайлова.
Пробелы в выработке единой позиции в процессе урегулирования приднестровского конфликта объясняют отсутствие государственной политики, которая гарантировала бы устойчивое решение, удовлетворяющее национальным интересам, отметил исполнительный директор Института развития и социальных инициатив ВИИТОРУЛ Игорь Мунтяну. Его подпись стоит под этим заявлением. Отсутствие этой политики позволяет влиятельным внешним субъектам навязывать свою волю, подталкивая официальный Кишинев на уступки и расшатывая его позиции в процессе реинтеграции своих территорий в международно признанных границах Республики Молдова, сказал Игорь Мунтяну. Гражданское общество осуждает причастность двух влиятельных олигархов, лидером правящей коалиции Молдовы Владом Плохотнюком и главой тираспольского холдинга «Шериф» Виктором Гушаном к переговорному процессу, отметил эксперт института ВИИТОРУЛ Россиян Василой. Мы считаем, что подобное вмешательство бизнеса противоречит закону, европейским ценностям и национальным интересам Молдовы и чревато принятием аморальных решений и драматическими последствиями для интересов страны. Авторы заявления требуют в том числе безоговорочно вывести российские войска с территории Республики Молдова и выражают тревогу в связи с решением правительства отозвать резолюцию о выводе российской группы войск. Правительство собиралось выступить с этой резолюцией в Генассамблее ООН, говорит Игорь Мунтяну. Эксперт Идис ВИИТОРУЛ Россиян Василой заявил, что военные учения, проводимые оперативной группой российских войск вместе с приднестровскими военными, заметно участились в прошлом году, и это представляет угрозу безопасности Республики Молдова. Налицо отсутствие ответственной позиции миссии ОБСЕ в Молдове по военным вопросам и вопросам безопасности Республики Молдова, а также отсутствие должных реакций на этот счет в формате 5+2, что может создать неверное представление о том, что мы готовы смириться с присутствием российских войск на территории Молдовы. В обращении выражается также беспокойство в связи с возможным использованием смешанной системы выборов олигархическими группами, в том числе с левого берега Днестра. На Приднестровский регион решено выделить 2 депутатских мандата. Притеснение конкурентов на выборах, монополизация информационного пространства в пользу кандидатов, устраивающих приднестровских олигархов, могут создать условия для признания выборов недействительными, подчеркнул бывший министр обороны Виталий Маринуца. Одномандатные округа в регионе, где политические оппоненты притесняются и ограничивается свобода передвижения граждан, ведет к парадоксальной ситуации, при которой местные олигархи будут представлены в парламенте Молдовы через подставных лиц, имитируя демократические практики с единственной целью сохранить свою власть и влияние, а не для реинтеграции региона. Авторы заявления осуждают также подписание в сомнительных условиях и без проведения официальных аукционов контрактов на закупку электроэнергии у молдавской ГРЭС и критикуют отсутствие прозрачности в процессе подготовки протокола о регистрации приднестровских автомобилей. А доступ на рынок Евросоюза, которым пользуются предприятия левобережья Днестра в соответствии с соглашением о свободной торговле, необходимо увязать с соблюдением законодательства Республики Молдова. Представители гражданского общества также призывают правительство и западных партнеров жестко обуславливать финансовую помощь, а любые проекты по укреплению доверия сопровождать исчерпывающими положениями о соблюдении территориальной целостности Республики Молдова.
В эксклюзивном интервью «Свободной Европе» президент Игорь Дадон говорил в том числе о приднестровском урегулировании и подчеркнул, что в Кишиневе нет единого мнения правительства и аппарата президента по этому вопросу. В сфере приднестровского урегулирования есть ряд важных моментов. Первый касается 8 шагов, или 4+4+2, как называли мы решение текущих проблем жителей обоих берегов Днестра. Некоторые из этих инициатив уже сдвинулись с мертвой точки. Начало было положено в прошлом году на Венской встрече. Но это первый шаг, и мы должны продолжать работу, посмотреть, что и как выполнено из подписанного, как быть дальше с номерными знаками приднестровских автомобилей и так далее. Второе важное направление связано с принципами урегулирования приднестровского вопроса. И вот тут есть позиция правительства, и есть позиция аппарата главы государства.
Они отличаются?
Да, они разные.
В чем разница?
Мы еще не обсуждали их публично. Я предложил господину Филиппу и господину Канду, учитывая наличие платформы на уровне советников, обсудить этот вопрос в самое ближайшее время и попытаться найти общую позицию. И если это удастся, то предложить ее публично. Мне бы очень хотелось уже в этом году достичь в этом смысла компромисса. Есть еще и третий элемент, связанный с безопасностью, который я слышал, хотел бы обсудить господин Филипп. Мне тоже хотелось бы обсудить эти вопросы. Я готов в любое время. Давайте обсудим, выскажем свои опасения, дадим оценку происходящему и расскажем, как будем пытаться решать проблемы.
Вы обещали чаще встречаться с главой Приднестровья Вадимом Красносельским, но по всем признакам с его стороны нет особого желания обсуждать проблемы.
У нас в прошлом году были две встречи, хорошие встречи. Получат они продолжение или нет, посмотрим, решим. Они считают, по крайней мере, так заявили публично, что чаще хотят встречаться с Демпартией. По моим данным, в прошлом году состоялись и встречи между лидерами Демпартии и Тираспольского шерифа. Меня их повестка не интересует, честно вам скажу.
Куда могут привести эти переговоры?
Я не хочу, чтобы основой для приднестровского урегулирования стали скрытые бизнес-интересы. Решение приднестровского вопроса возможно, если будет прозрачно, гласно и в формате 5+2.
Но вы допускаете возможность каких-то договоренностей за закрытыми дверями?
Не хотелось бы верить в это, но, вероятно, это довольно реально, что кто-то пытается обсуждать в других кулуарах. И когда слышу заявление о том, что им очень хочется обсудить приднестровский вопрос на Высшем Совете Безопасности, так и подмывает спросить, но вы же недавно встречались на мосту где-то еще. Конечно, если хотите обсудить, давайте. Поговорим, посмотрим. Если наши друзья на левом берегу хотят обсудить решение приднестровской проблемы, поговорить о том, как решаются проблемы людей, я готов. Но если кто-то хочет обсудить какие-то схемы, это не ко мне. Меня абсолютно не интересуют никакие схемы. Напротив, я хочу уничтожить все их схемы, хочу, чтобы их не было.
Вы обещали разобраться с некоторыми схемами, но вам не удалось.
Ну, например, что связано с электроэнергией, уже нет больше посредников. 70% приобретается без них. Тем более речь идет о публичных деньгах. Это главный вопрос, связанный с электроэнергией. Известно, что до апреля 2017 года, если память мне не изменяет, много разговоров было о посреднике. Так вот, его больше нет. Поэтому я считаю, что по этому направлению многое удалось сделать.
Другие схемы по другим сегментам.
Чтобы идти дальше, необходимы соответствующие инструменты, связанные с прокуратурой, таможней, но всему свое время. Моя позиция. Я считаю, что приднестровский вопрос решить можно, но его необходимо рассматривать публично, в формате 5+2. Политическое решение должно стать дипломатическим успехом всех сторон. Это не может быть российский проект, с ним не согласятся остальные. И это не может быть, например, американский проект урегулирования, с ним тоже не согласятся остальные. Это должен быть в первую очередь наш проект, проект «Молдаван». Мы должны убедить партнеров, что считаем это решение оптимальным, и двигаться вперед. Необходимость истории успеха между Россией и Западом в этом регионе становится все более реальной. Я обсуждал это и с господином Путиным, и с лидерами Запада. Я оптимист в том, что связано с диалогом, и я считаю, что в повестке великих держав Молдова могла бы появиться, начиная с 2019 года, в качестве моста, где можно найти решение существующих проблем.
Вы полагаете, что Запад и Россия найдут компромисс по этому вопросу?
Да, я считаю, что Западу и Российской Федерации необходимо будет в ближайшее время, после выборов в России, после наших выборов, а будут еще и выборы в США в сентябре, если не ошибаюсь, необходимо будет найти точки соприкосновения в этом регионе. Здесь, конечно, много проблем, но необходимо продемонстрировать историю успеха. Давайте реально смотреть, где это возможно. Украина. Ситуация там непростая, в других точках тоже непросто. Я считаю, что здесь, в Республике Молдова, это трудно, но найти компромисс реально.
Многие эксперты по приднестровскому конфликту считают, что с назначением спецпредставителем ОБСЕ Франко Фаратини, у которого сложились хорошие отношения с господином Лавровым и господином Путиным, возможно, и именно он станет тем человеком, который разморозит диалог.
Я думаю, что это может стать дополнительным элементом к сказанному мною. Я чувствую и знаю, что есть определенные намерения в этом смысле, потому и сказал.
С чьей стороны?
Со всех сторон. Потому я и сказал, что 2019 год станет годом появления этой открывшейся калитки.
Долгие годы шла речь о том, что ключ урегулирования приднестровского конфликта находится в Москве. Сейчас вы сказали, что Россия и Запад могут договориться и найти устойчивое решение приднестровского конфликта.
Если бы ключ был в Москве, проблема была бы решена в 2003 году.
Вы имеете в виду план Козака и приезд господина Путина в Кишинев для подписания меморандума?
Это предельно ясный пример того, что ключ урегулирования приднестровской проблемы не может находиться в той или иной столице, на востоке или на западе. Это должна быть история успеха и успеха дипломатии всех сторон. Каждый должен внести свой вклад. И тогда нам это удастся сделать.
Когда заходит речь о решении приднестровской проблемы, решительнее, чем когда-либо сейчас ведет себя Украина. Как вы оцениваете роль Киева в приближении долгожданного урегулирования?
Киев – важный партнер в формате 5+2, который был бы очень активным. Разумеется, от позиции Украины очень многое будет зависеть.
На чем основывается поддержка со стороны Украины?
Не нужно говорить сейчас о Москве, о Украине. Для нас важно иметь платформу, принципы, по которым нам хотелось бы достичь урегулирования. И в отношении этих принципов политического урегулирования нам необходимо определиться между собой, дома, согласны ли мы с ними. Потом предложить коллегам из Приднестровья и посмотреть, согласны ли они с ними, а потом вынести этот проект для обсуждения партнерами. Не надо зацикливаться на Москве, на Киеве или Брюсселе, на ОБСЕ или на ком-то еще. Нужно работать всем вместе. Фрагмент беседы Игоря Дадона и Валентины Орсо. Игорь Дадон говорит, что аппараты главы государства и правительства занимают разные позиции в вопросе о принципах урегулирования и статусе Приднестровского региона. В чем именно состоят эти отличия, официально пока неизвестно. Валентина Урсу попросила немецкого аналитика Анна Леутегабани оценить последствия достижения в процессе Приднестровского урегулирования.
Vorbim iarăși în contextul soluționării crizei Transnistriene, mai cu seamă că sunt tot mai mult.
В последнее время все чаще говорят о том, что Приднестровский конфликт можно решить, в том числе новый спецпредставитель ОБСЕ по Приднестровскому урегулированию, бывший министр иностранных дел Италии, бывший вице-председатель Еврокомиссии, известный политик Франко Фраттини, при назначении на эту должность заявил российским СМИ, что надеется на позитивный вклад России в процесс урегулирования. Насколько этот посыл оптимистичен?
De când se ocupă OSCE-ul de problema transnistreană și
с тех пор, как ОБСЕ занимается приднестровским урегулированием, то есть с 1993 года, каждая страна, которой переходил по ротации мандат председателя этой организации, более или менее громко заявляла о том, что с ее приходом в этом процессе наступила золотая эра и конфликт будет решен. То, что сегодня говорит господин Фраттини, сильно напоминает о другом событии 2010 года, связанном с эйфорией вокруг Мезербергского соглашения, когда Ангела Меркель уверенно заявила, что в случае успешного сотрудничества ЕС и Россия в этом направлении, Приднестровский вопрос может стать моделью для урегулирования других, более или менее затяжных конфликтов по периметру бывшей Советской империи. Так что это дежавю. Но Франко Фраттини подчеркивает, что у него хорошие и проверенные временем отношения с представителями России, которая, по его словам, может сыграть фундаментальную роль в Приднестровском урегулировании. Да, разумеется, потому что остальным участникам формата 5+2 Фраттини отводит второстепенную роль. Если взять Россию, то в переговорном процессе она присутствует дважды, и в контексте ОБСЕ как член организации и как участник формата 5+2. Украина, разумеется, могла бы стать тем государством, которое в состоянии перечеркнуть все расчеты Фраттини, потому что Киев не хочет мириться с оккупацией де-факто своих восточных территорий, не говоря уже о Крыме. И в этом контексте для Украины восточные территории Украины, Донецк и Луганск – это второе Приднестровье в процессе становления. Такой подход несовместим с принципами дипломатии, когда та или иная организация, которая по статусу своему должна быть беспристрастной, выражает предпочтение одной из сторон, одному из участников процесса. Но, думаю, вы хотите знать мое мнение о том, не собирается ли Запад в лице господина Фраттини сотрудничать с Россией в ущерб национальным интересам Молдовы. Я правильно поняла ваш вопрос? Именно к этому мне хотелось подойти, особенно если учесть, что на днях в редакции «Свободной Европы» президент Игорь Дадон говорил о необходимости истории успеха между Западом и Россией в этом регионе, истории, которая становится все более реальной, по словам Дадона. Об этом хотелось бы поговорить. Да, я говорила, его слова буквально повторяют то, что пытались сделать тогда Меркель и Медведев, который в то время был президентом России, создать некую модель урегулирования и для других существующих конфликтов. Разумеется, Игорь Дадон в этом интервью довольно интересном, кстати, показал, что он мыслит в этих же категориях относительно Запада и России. То есть налицо достаточно четкая поляризация, которую и должна преодолеть такая многонациональная организация, как ОБСЕ. Дадон снова возвращается к этой идее, которая, если честно, на уровне формата 5+2 всегда присутствовала. Вы допускаете, что Молдову могут зажать с двух сторон, и с запада, и с востока? Такой прецедент уже был в 2003 году, когда появился нашумевший меморандум Козака. Молдова спаслась буквально в последний момент, и России не удалось решить эту проблему исключительно в своих интересах. И здесь бы я уточнила один момент. Этот конфликт имеет действительно большое значение, так как речь идет не только об интересах России и даже не только об интересах Молдовы и Тирасполя. Речь идет о региональных интересах, то есть с участием, например, Украины. Украины, в некотором роде Румынии. Иными словами, этот конфликт важен и для Европы, потому что он тлеет на границе Евросоюза и НАТО с бывшей Советской империей. На своем личном опыте я не раз убеждалась, что очевидные факты порой оцениваются противоречиво, что проблемы видятся по-разному. Например, всякий раз мы возвращаемся к федерализации, к которой многие западные государства относятся трепетно, в их числе не только Германия, но и Австрия. Поэтому я и говорю, Молдове надо быть предельно внимательной и аналитикам, и гражданскому обществу, и журналистам, особенно парламентариям, всем, кто должен проявить бдительность и не допустить пересмотра Конституции Республики Молдова, не допустить исключения тех статей, которые позволяют ей пресечь любые попытки навязать определенные сценарии, противоречащие ее интересам.
Немецкий аналитик Анна Леута Габани отвечала на вопросы Валентины Урсо.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».